Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Анастасия Аношко. И мы читаем новости с ленты новостей. Безусловно, если что-то новое будет появляться, я сразу буду это зачитывать. У нас сейчас в студии гости. На ближайшей часть с нами будет Лазарь Бадалов, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вы можете подключаться к нам через YouTube, задавать ваши вопросы также и там. Значит, Лазарь Бадалов, специалист, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да. Не только теоретик, но, насколько я понимаю, и практик широкого профиля в банковском деле. Вот, да, в том числе. Поэтому все вопросы, связанные с картами, переводами, повышением цен, заморозкой активов наших там, за рубежом и, например, каких-то ответных мерах наших возможных, это все сегодня можно обсудить в ближайший час с экспертом, с нашим сегодняшним. Итак, я пока открываю новости, чтобы, если вдруг что-то произойдет, вам зачитать. Но у меня первый вопрос и... К вам, Лазарь.
Да.
Вот я сегодня слышала еще вчера, читала, что там Apple Pay и Google Pay перестают, как-то там они работать перестают. И у меня, я очень привыкла пользоваться, у меня Google Pay как раз вариант. И, например, карта банка открытия больше не работает. На этой днем работала, а сегодня вечером уже написано, что карта не что там заблокирована. Вот, заблокирована. Да. Я-то знаю, что она не заблокирована, потому что она работает, если я открываю приложение, то есть все там функционирует, но... Через внешний вот этот вот, через внешнюю программу нет. Говорят, что новые карты Visa и Maestro, да, больше не... Мастер, да, они не смогут больше делаться. Скажите, пожалуйста, какие рекомендации, ну, кроме того, что пойти сделать пластиковую карту на всякий случай и отвязываться, отвыкать от того, чтобы пользоваться часами, телефонами, что еще, какие-то угрозы у нас есть, что делать простому россиянину?
Простому россиянину первое, не паниковать, причем вот без всякого, скажем так, там, обмана, да, паника не нужна. А вот все, что вы сейчас перечислили, оплаты с помощью телефона, с помощью часов, это все на самом деле технология.
Да.
А в основе всего лежит банковский счет. А дальше встает вопрос, как с этого банковского счета списать денежные средства. И дальше очень много разных технологий. Можно физически прийти в банк ногами и дать распоряжение с помощью платежного поручения и распорядиться банку, сказать, оплатите мой счет. Но мы понимаем, что в 21 веке это не очень удобно. Все-таки нам удобнее дистанционно на удаленном каком-то режиме давать банку какие-то сигналы, чтобы он оплачивал наши счета. Поэтому появились технологии оплаты с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, там, часов и так далее и тому подобное. А, конечно, сейчас в текущих условиях многие сервисы будут Россию, а особенно, да, вот давайте не будем так, даже не прав сейчас, не, да, глобально, да, там Россию, будут отключать в первую очередь банки, которые попали под санкции от этих технологий. Но технологии, они не являются запатентованными и принадлежащими только лишь кому-то. Google, Apple, Samsung и так далее. Когда у нас в 2014-2015 году создавалась национальная система платежных карт, система вот, банковских карт с помощью дистанционной оплаты, когда мы не прокатывали банковскую карту через карт-ридер, а прикладывали ее к карт-ридеру, все удивлялись и говорили, а как это карточки МИР вот точно так же работают, да, нет же такой технологии. На самом деле технология была, просто она никем не запатентована, и карточки МИР, они, собственно говоря, тоже эту технологию внедрили, и вот этот вот дистанционный, без прикатывания, да, магнитной ленты через карт-ридер работал уже в карточках МИР. Вот, соответственно, сегодня нечто подобное, то же самое произойдет с банками, которые попали под санкции и которые теперь не могут использовать Google Pay, Samsung Pay, технологию Samsung Pay или Google Pay для оплаты, они быстро переориентируются. У нас, слава богу, наши умы, IT-умы, они под санкции не попадали. И люди, которые понимают, как это работает, ну, создадут через полгода, через какое-то время эту технологию. Да, аналог. И это будет называться не Google Pay или Samsung Pay, а будет как-то называться там, например, Rospay. Какое-то там название банка и Pay.
Платежка. Да. Я предлагаю от слова Pay тоже отказаться. Оно иностранное.
Легко, да. То есть, вот на самом деле, вот это вот Pay, оно тоже никем не запатентовано, и можно назвать ее платежка, дистанционная платежка.
Ответили на вопрос. Но мне непонятно, как пользователю. Вот у меня есть приложение. Возьмем тот же самый банк открытия, но это как пример. Может быть, ВТБ, да, и у кого-то, что все там, Сбер, который теперь больше не банк, а просто Сбер.
Сбер.
Да.
Кстати, Сбер Pay будет работать, потому что пока на сегодняшний день.
А у них приложение, что ли, свое есть какое-то отдельное?
Да, вот эти вот технологии, это в большей степени, это даже не банкиры на этот вопрос, технари могут отвечать. Да. Но Сбер Pay, он работает.
Я просто не очень поняла, если Visa и Mastercard, перестали там как-то работать, MasterCard. а у меня карты в этом банке, который попал под санкции. Вот я смотрю, сейчас открыл, вот и смотрю. Ага. Я сделала себе, конечно, давно уже этот мир и получаю туда что-то там от государства, когда оно что-то дает. И при этом у меня есть виза рядом, другой, вот как бы карта, счет. Вот я в этом, как человек темный, да, я никогда не погружалась в эти вопросы. Вот она есть виза, а есть мир. И еще какая-то и кредитную мне тут в подарок, значит, сунули. Ага. И как будто бы у меня там... Да, да. Могу
есть
себе в минус.
Лимит.
Да, ни в коем случае, да, не прикасаться. Да. И вот что же, я вижу, что на этой визе что-то есть, вот в этом банке. Это нужно ли мне сейчас попробовать эти деньги с этого счета перекинуть на другой? Выиграю ли я что-то?
Вопрос, да, деньги какие? Рубли.
Да.
То есть, на самом деле, вот если вспомнить историю, достаточно я... Да, там не будем к Ленину обращаться, как там было на самом деле, а вспомним вот историю достаточно недавнюю, 2014 год. Первые санкции, и тогда это действительно было нечто оглушительное, сейчас об этом уже практически никто не вспомнит, но первые санкции Visa и Master применили в отношении таких банков, как Банк Россия и банк СМП Банк, Северный морской путь. И это был, по-моему, если не ошибаюсь, 2014 год, это вот этот вот период там присоединения Крыма к России и так далее. А вот, и тогда это был некий эффект разорвавшейся бомбы, потому что там два банка российских одномоментно, их клиенты не смогли использовать свои карты Visa и MasterCard. Даже помню, как было там какое-то правительственное совещание, наш президент спрашивал экономический блок, а что произошло, они сказали, ну вот два российских банка отключили, он сказал даже, если поискать в интернете, он говорит там, откройте мне счет в банке Россия, по-моему, если не ошибаюсь, стали разбираться, а собственно говоря, а что произошло? И действительно произошло то, что вот международные платежные системы, Visa и MasterCard, вот эти два банка взяли и отключили от своей системы. А почему так произошло? Потому что вот этот вот процессинг, да, так называемый, то есть вот эти взаиморасчеты, они могли осуществляться на территории России. Вы держатель карты, физическое лицо, пришел в российский магазин, оплатил какие-то там покупки, а взаиморасчеты происходили на территории США. Задумались, подумали, сказали, а почему так, да? Когда физическое лицо в России оплачивает покупку в российском магазине.
Перенесли процессинг сюда весь?
А процессинг не просто перенесли, процессинг создали в России. Появилась национальная система платежных карт, Визу и MasterCard обязали проводить взаиморасчеты на территории России, то есть вот эти взаиморасчеты, это вот этим словом процессинг объясняется, появились банковские карты МИР, это еще дополнительно, и даже если сегодня, да, вот так вот говоря без политики, но пару дней назад меня очень сильно на самом деле возмутило, как экономиста, когда Зеленский президент Украины обратился в две платежные международные платежные системы, Visa и MasterCard. Он сказал, отключите Россию от Visa, да, Visa и Master, отключите Россию от своих услуг. Почему возмутился очень сильно? Потому что, переводя на простой язык, это означало следующее, что Visa и Master, да, сделайте так, чтобы все россияне, без исключения, там, женщины, дети, старики, получающие какие-то пособия, социальные выплаты, не могли оплатить покупки в России. То есть, если он говорит о том, что я не имею ничего против всех, да, конкретно вот ситуации, и если кто-то против, то выходите поддерживать, и мы вас видим, то, ну, если бы я так говорил, я бы не призывал Visa и Master отключить всех.
Ну, понятно, да. Ну, там много разных заявлений со всех
сторон. Потом, когда я эту позицию высказал, мои же приятели стали мне писать и говорить, ну, ты не прав, ты же профессионал, ты же понимаешь, что процессинг теперь в России, что у нас есть МИР, что у нас есть НСПК. И я им ответил только лишь одно. Ребята, это мы с вами понимаем, что есть нюансы. Но эти нюансы, они не были озвучены, они остались за кадром. Да, по факту вот есть вот такое вот.
Но Visa и MasterCard в итоге что, работают, продолжают работать? Но
Мастер сегодня только обозначил свою позицию. Он сказал, что мы будем отключать, причем там какая-то такая формулировка, переведенная на русский язык, она очень некорректная. Ну, в общем, просто говоря, что Visa, ну, пока, опять-таки, Visa еще молчит. MasterCard пока сказал, что он будет отключать банки, попавшие под санкции. Опять-таки, вот этот вопрос санкций, санкционной политики, тоже очень такое обширное поле для работы. Но, говоря простым языком, для всех россиян, для обывателей. А расчеты на территории РФ, вне зависимости от того, какая у вас сегодня банковская карта в кошельке, Visa, Master, МИР или еще что-то другое, а весь процессинг, все взаиморасчеты осуществляются на территории РФ. И да, говоря простым языком, серверы находятся в России. И даже если все платежи, весь мир от нас отвернется и нам скажут,
между
что нет,
между собой рублями всё, мы сможем.
Мы между собой сейчас рублями сможем без каких-либо проблем проводить.
Сейчас
расчёт.
Про валюту вас спрошу, потому что это тоже какой-то отдельный валюту, большой да, вопрос. Но у нас есть слушатели, они нам пишут. И, кстати говоря, они же могут позвонить в эфир, да? Могут же. Могут, вот мне говорят, могут.
Пишут или ругаются?
Сейчас прочитаю. Пишут нам через Телеграм, говорит МСК-бот. Если вы еще не поставили себе Телеграм, а Телеграм себе поставили, по-моему, все граждане России, и уже, мне кажется, не России, я за последнюю неделю столько новых там увидела. Забытых, да, из записной книжки имен. Да, значит, пишите через Телеграм, просто набираете «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, попадаете в односторонний чатик, там есть сверху информация про нашу радиостанцию, можете отправлять письма, а я их в эфире буду видеть, ну, если вы в мое время отправляете. Не в мое время, будет видеть другой ведущий, если он, да, здесь. Звонить в студию вы можете на номер плюс 7-495-7373-94-8, пожалуйста, звоните. У нас в эфире Лазарь Бадалов, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, человек, который занимается, ну, и практически знает, как работают банки, платежные системы и вообще финансовая вся вот эта наша структура. Наверное, стоит нам погрузиться в эти вопросы. Я, кстати, читаю, ну, ленту новостей, и вот, ну, из последнего, если интересно... Зеленский заявил, что поговорил с Байденом, обсудили санкции против России и поддержку Украины в сфере обороны. Такое, в принципе, довольно пустое сообщение, но поговорил, вот. Да, цены на нефть подскочили до максимума с июля 2014 года. Brent сейчас уже по 107 долларов за баррель торгуется, а американская VTI по 106. Польский премьер заявил, что Варшава добивается от Еврокомиссии введения эмбарго на российский уголь. Это уже пошли такие сейчас следующие, да, следующие после валюты. Значит, мы поговорим о том, как мы платим или не платим, получаем, не получаем деньги за то, что мы продаем, покупаем из-за рубежа, и насколько мы действительно зависим от всяких поставок. И Собянин на фоне ситуации вокруг Украины заявил, давно, кстати, я его не слышала, он, по-моему, первый раз что-то заявляет, что будет сделано все необходимое для нормального функционирования города. Призвал не поддаваться на призывы провокаторов, попытки организовать беспорядки будут пресекать. Угу. Это жирным цветом. Все это я читаю по РИА новостям. Так, Да, значит, нормальное функционирование города. Хорошо. Почему отключили переводы в валюте? Как работать? Мы Китаю не можем оплатить. Весь малый бизнес кончится, пишет Фрифри. Это нас как бы... Мы сейчас перейдем уже к валютной теме. Фрифри, мы ваш вопрос запомнили. Я хотела по предыдущей просто посмотреть, есть ли содержательные вопросы. Доллар достиг исторического максимума. Он торгуется на рынке Форекс выше 117 рублей. Кстати, насколько показателен рынок Форекс? Вот на что ориентироваться простому русскому человеку?
Ну, рынок Форекс на самом деле показателен с точки зрения того, что это межбанковский, внебиржевой рынок, да, и он всегда служит таким ориентиром. Вот, потому что на Форексе торговля идет круглые сутки, 7 дней в неделю, да, там практически 365 дней в году без остановки. То есть это такой, на самом деле, ориентир и понимание ситуации. Безусловно, манипуляции никто не исключает, потому что появление, да, то есть мы можем наблюдать, когда открываются официальные торги, рынок Форекс корректируется, когда официальные торги не работают, он там уходит в какое-то свое пространство. Вот. Но, тем не менее, нечто похожее, близкое к ситуации на рынке. Ну, что, собственно говоря, здесь в этом плане можно добавить? То, что, да, безусловно, ориентир.
Ну, давайте, у нас очень много тут вопросов еще. Стоит ли закрывать старые вклады, возвращаясь к рублям, и открывать по новым ставкам, как считаете?
А касаемо старых вкладов и новых, нужно посмотреть ситуацию. Если у вас старый вклад долгосрочный, ну, хотя бы на один год, и вы его открыли, ну, в ближайшие несколько месяцев назад, ну, например, в декабре, в январе, в феврале, тогда, да, есть смысл перезакрыть и открыться по новым ставкам.
Если он заканчивается, то не надо.
А если у вас какой-нибудь среднесрочный вклад на 6 месяцев, и он у вас истечет в апреле или в мае, то сейчас взять, закрыть и открыть новый, смысла нет. Если у вас осталось 2-3 месяца до закрытия, тоже не стоит этого делать, стоит дождаться закрытия, потом открывать по новым.
Ой, как тяжело ждать, каждые 15 минут новая обстановка.
Тяжело, лучше закрыть, что называется, глаза и подождать, потому что... Вот я всегда студентам говорю так, что наша страна прекрасна тем, что любые экономические явления можно рассматривать на примере нашей страны. А до недавнего времени невозможно было, да, на примере нашей страны рассмотреть санкции в связи с заморозкой золотовалютных резервов, но теперь и такое явление на примере нашей страны можно рассмотреть. Вот, поэтому, как бы страшно ни казалось, нужно откатить, да, взять там исторический график там, современной России 30 лет, вспомнить 98-й год, 2008-й год, посмотреть, что происходило, посчитать в процентах, как это изменялось, и понять, что, ну, не надо паниковать, да, не надо куда-то бежать. Собственно говоря, для нас, я напомню такую историю. Я когда-то приехал в рабочую командировку в один российский регион и увидел где-то высоко на столбе объявление «Продаю акции «Газпрома». А, да, и я более свою старшую коллегу толкнул, говорю, а что это означает? Она говорит, о, ну ты же еще был слишком молод в 98-м году. Ну вот в 98-м году акции «Газпрома», там, извините, что упоминаю конкретную компанию, да, они там даром никому были не нужны. Я смотрел, стоял на это, смотрел и понимал, что, господи, да, там, а прошло ведь всего несколько лет, и ситуация коренным образом поменялась. Вот поэтому, когда нам кажется, что все-все-все пропало и никому это не нужно, нужно подумать, а что будет через несколько лет, точно ли там те активы,
это была
еще
одна, да, еще один был мой вопрос заготовленный, как можно ли как-то, где как сказать, где возможности кроются в этой кризисной ситуации. Ну, значит, Настя пишет мне, Александра через Телеграм говорит, МСК-бот, Виза тоже остановила обслуживание санкционных банков. Вот,
Виза,
и ссылку на РБК. Но это ожидаемо.
Они, да, они остановили обслуживание, их карты теперь вот, они дают сразу разъяснение, что действующие карты продолжают действовать в отношении банков, которые попали под санкции. Эти карты продолжают работать в России, но они не будут работать за рубежом. Угу. Вот. Ну, собственно говоря, вот и все. Да? То есть, если бы... Вот, очень много и очень давно говорят о том, что отключат Россию от SWIFT, отключат от международных платежных систем. Если бы эта мера была бы эффективна и реальна, уже бы давным-давно отключили.
Угу.
Но момент упущен, и они это там на Западе прекрасно понимают. И они понимают, что если даже отключат от SWIFT, от международных платежных систем, удар будет, но не рухнет. Потому что есть возможность переключиться на внутренний рынок, есть возможность переключиться на альтернативные системы. Да, это будет дольше, да, это будет дороже, но это не приведет к полной остановке.
Народ звонит. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. А, вы наушники надеваете?
Да.
Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, в эфире.
Меня зовут Вячеслав. Я как-то с этой ситуацией вот как-то запаниковал. У меня там ВТБ... Есть такой казначейский паевые фонды, там инвестиции такие небольшие. Я в этом мало понимал, там управляющая компания, и я туда вложил деньги. И вот когда это все началось, все как-то упало. Я посмотрел, там ну сильно все обрушилось. И перестали, ну и торги, торгов нет никаких, оно вот как упало, немножко поднялось и все висит. Есть ли смысл это сейчас продать, вот как вот торги начнутся, и куда-то переложить, может быть, на счет, ну, на, в смысле, на депозит куда-то, или ждать, пока это все может подняться опять?
Спасибо за вопрос.
Да, вопрос понятен. Вот, собственно говоря, ситуация следующим образом. Все зависит от того, насколько у слушателя эти средства рассчитаны. Да? Если он вложился на период долгосрочный, от нескольких лет там и далее, вот, то паниковать нет смысла. Если это какие-то краткосрочные средства, ну, хорошо, пусть дождется, как откроются торги, и может продать. Вот. Но нужно понимать, что сейчас паника приведет к тому, что он продаст, кто-то это выкупит. Сейчас мы после перерыва, я так понимаю,
новости,
продолжим.
Да,
да, да, да. Я расскажу про одну или несколько даже западных стран, вот, чтобы люди понимали, что не мы только стоим перед такой угрозой.
Да, да. Ну, а я от себя до новостей добавлю, что нужно помнить всегда, что никакие решения, принятые в состоянии паники, то есть ты не можешь принять верное решение в состоянии паники. Скорее всего, оно будет неверным. Поэтому надо, видимо, просто ждать успокоения ситуации. И если вы не играете на какую-то большую игру, да, там, с каким-то большим выигрышем. Но это мало кто может сейчас себе позволить. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, мы продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко. Мы смотрим на новости, читаем любые новости, в том числе оперативные. Вот даже российская газета пишет, что не только вот рубль достиг исторического максимума, но теперь еще и евро на рынке Форекс торгуется свыше 128 рублей за 1 евро сейчас там дают. И это исторический максимум, а у нас доллар достиг 117 рублей. Кстати, соотношение евро-доллар тут немножко изменено. Получается, там не 1,13, да, получается чуть меньше. Ну, неважно. Вот, это, значит, обращение Собянина, что он не допустит беспорядков, что нас пытаются там расколоть. Это вы можете, кстати, почитать и в телеграм-канале «Говорит Москва», полный текст его обращения. Ну, смысл в том, что город будет функционировать, как и раньше. Чтобы подписаться на новости, которые тут идут каждые 5 минут, и все самое важное вы можете увидеть на радио «Говорит МСК». Подписывайтесь, телеграм, и все. Да, мы говорим с Лазарем Бадаловым, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Выясняли, как работают карты. Карты, мы выяснили, работают независимо. То есть вот Лазарь спрашивает, если у меня карта МИР, то я не связан с иностранными банками? Нет. Абсолютно. Нет, вы, да, вы спокойно совершенно можете, да.
Даже если у вас карта Visa и Мастер, да, и это все в рублях, это никак не связано все. С 2014 года это был урок, и все уже поменялось. У нас создана национальная система процессинга, все это внутри страны.
Отлично. Да. Все, будет работать дальше. По иностранцам и нашим контактам с иностранцами, вот малый бизнес нам тут написал, да, не могут они, например, оплату сделать Китаю. Правда, это Китай. Китай там нейтральную позицию занял, в общем-то, пока никаких там жестких нет, вроде бы, ни мер, ни ограничений, но я так понимаю, что расчеты дошли, видимо, в долларах, раз есть задержка с оплатой, не в юанях.
Ну, там, во-первых, да, вот этот долг вопрос перед перерывом с, да, точки зрения того, что,
а что делать, да,
продавать
с
или не продавать, ждать
прочими, да,
открытия торгов и, да, все ли продавать. Вот я как человек, во-первых, поживший и в Европе, да, причем я жил не так краткосрочно, да, я жил на официальном основании, долгосрочно, у меня вид на жительство.
Сколько там, лет?
Ну, вид на жительство у меня официально действовал в течение 10 лет, вот, я жил, конечно, существенно меньше, но я мог, да, вот в молодости у меня был такой порыв.
А и, где, ну, если секрет?
Европа, вот, ну,
да, ладно.
Ну, вот, да, Европа, настоящая Европа. И мой период проживания, он пришелся на так называемый европейский долговой кризис. Это было вслед за мировым финансовым кризисом, когда это уже все забыли. Хотя это было буквально 10 лет назад, и тогда все информагентства, телевидение, я очень хорошо помню, как я в Европе включал телевизор, и ничего другого, кроме этого, не показывали. Тогда госпожа Меркель и, по-моему, Саркози тогда был, не помню, кто был со стороны Франции, да, каждый вечер по телевизору показывали, как Франция и Германия спасают Европу, а Евросоюз от распада в связи с долговым кризисом, и это были так называемые страны PIGS, Португалия, Италия, Испания, да, Греция, Ирландия, да, вот эти вот пять стран. И у меня приятель в Греции, мы с ним в этот момент очень много общались, я его спрашивал и говорил, я просто, мне очень хорошо запомнилось, когда я видел Porsche Cayenne, за 5000 евро его продавали, просто он никому не нужен был, и я спрашивал приятеля, говорю, слушай, говорю, что у вас происходит, а вот там элитные автокары, их просто продают за какие-то копейки, даже там по меркам 10-летней давности.
Странно, как он оказался во владении, такой дорогой автомобиль.
А, потому что
европейцы же очень рачительно.
Долговой кризис, да, почему он, собственно говоря, возникал?
Понятно,
потому что люди покупали все в долг, в кредит, а когда это все грянуло, это стало очень сложно обслуживать, и люди просто это сбрасывали, никому это было не нужно, это вслед было за американским ипотечным кризисом. Вот, и я его спрашивал этого своего приятеля, говорю, слушай, говорю, ну что дальше произойдет, да, развалится Евросоюз, что да. будет? И он мне ответил, да, то, о чем можно, в принципе, сегодня применить к России. Он сказал, слушай, говорит, я думаю, нет, пройдет какое-то время, и все выправится, потому что существующая инфраструктура, она, собственно говоря, никуда не денется. И вот этот вопрос нашего сегодняшнего слушателя, да, который спросил, да, продавать ли все, бежать, ну, давайте не забывать, что как бы ни было, у нас, безусловно, существует определенная инфраструктура, у нас есть определенное производство, есть активы, есть ресурсы, от которых мировой финансовый рынок, мировая экономика все равно отказаться не может. Как бы они этого не хотели, как бы сегодня...
Понятно, вот понятно. Вот рекомендация понятна. Нужно
порыв,
взвесить.
Да, нужно взвесить и понять, что пройдет полгода, какое-то время, все восстановится, деньги любят тишину, и все, кто сегодня... Ну, а точнее так, те, кто сегодня очень сильно кричат, они никакого отношения не имеют к тем, кто реально владеет какими-то активами.
Я в 2008-м ПАИ продала тоже, вот в состоянии истерики. Я думала, что сейчас все, я какие-то наслушалась, что в Америке сейчас главной ценностью будет консервация. Банк с тушенкой, вот это мне образ,
я сейчас
побежала.
Вам даже больше напомню. А помните, был такой термин, доллар США отменят, и появится некое Амеро. Да, сейчас уже все забыли про этот термин, а тогда ведь каждый говорил, что Амера идет на смену американскому доллару.
Значит так, успокаиваемся и ждем. Я обязана зачитать сообщение с ленты новостей нашей на телеграм-канале «Говорит Москва» такое. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю», который признан в Российской Федерации СМИ иноагентом. По данным ведомства, эти издания публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Вот, ну вот я обещала, что я буду зачитывать все. Вот тут у нас не бывает теперь уже неважных новостей. Вот я зачитала. Давайте по поводу все-таки взаимодействия с иностранцами. По большому счету и по маленькому счету, что делать, ну, как вот людям, у которых был бизнес, связанный с торговлей, даже с Китаем, я уже не говорю про Европу. Как, понятно ли, что происходит?
Везде есть нюансы, безусловно, да, нужно понимать, какие расчеты, в каких валютах эти расчеты. Безусловно, сейчас вот в этой ситуации все боятся, все, да, ситуация неопределенности, все предпочитают лучше притормозить и вообще подождать, что дальше будет. И даже Китай, и другие какие-то скажем так, резиденции, которые вообще никакого отношения ко всей этой истории не имеют, боятся и думают, ну, давайте лучше притормозим.
Но у нас прямого нет контакта финансового, получается. Нету такой, какого мостика такого, чтобы с Китаем можно было напрямую расчеты.
Если это, ну, я не думаю, что это расчеты в юанях, я думаю, что это все-таки расчеты между там Россией и Китаем в долларах США. А опять-таки, есть очень важный нюанс, когда расчет идет в долларах США, все равно будет, даже если это две страны, не зависящие от США, это все равно будет идти через
финансовую... Они не могут напрямую друг с другом делать.
Доллар США нет, все равно понятно. Через США, соответственно.
Ответ ясен, да. Сообщается, что мобильные операторы начали банить сайты «Эхо Москвы» и «Дождя», который признан иноагентом на территории Российской Федерации.
Ну, вот с точки зрения, да, вот в этом русле мне вчера вот искренне было очень сильно обидно как экономисту слушать, а на одном из этих ресурсов брали у одного... Да, я не буду переходить на персонали. На одном из этих ресурсов брали интервью у одного достаточно известного экономиста, которому я всегда очень, скажем так, ну, относился как к экономисту, к коллеге. Вот. И речь шла о следующем. Ему задали вопрос, что вот изменения, которые подписал президент Владимир Путин в отношении платежей как раз за рубеж.
Угу. Вот, а что он подписал? Что мы там делаем?
Там было со вчерашнего дня вступил, за, ну, скажем так, реанимировали. У нас есть все, что касается... транзакций, сделок с зарубежными контрагентами, это называется у нас 176 ФЗ, закон о валютном регулировании и контроле. И мы шли длительный период времени, наверное, 10-15 лет, когда он шаг за шагом постепенно либерализовался, да, в хорошем смысле слова. У нас отменялись все-все-все ограничения, которые существовали, ограничения, связанные с обязательной продажей валютной выручки, можно было без каких-либо ограничений платить за рубеж, переводить средства и так далее. Вот, но... Так как вчера случилось такое явление, связанное с заморозкой золотовалютных резервов в России, многие пункты из этого закона были реанимированы, да, их возобновили. В частности, было запрещено выдавать займы, говоря простым языком, резидент-нерезиденту, российские граждане иностранным гражданам. Вот, и почему меня сильно возмутило то, что этот экономист сказал, ну вот, как обычно, да, мы хотим ударить по Западу, а бомбим Воронеж. Но я прям вот так увидел, как все наши граждане предоставляют займы, российские граждане предоставляют займы иностранным гражданам.
Но они попытаются вывести свои деньги своим родственникам.
Конечно, это даже не родственникам, это один из инструментов вывода валюты за рубеж.
Да.
А в рыночной экономике, в условиях нормального функционирования в рыночной экономике, дай бог, да пусть существует, ничего страшного. Да, здесь как бы никаких проблем не существует. Но когда Запад пошел на административные меры и заморозил наши резервы, то у нас появляется сразу же право тоже пойти на какие-то меры и тоже ограничить некие операции.
А что вот. Это даст? Вот это дает что? Что у нас это внутри отдает... страны остается валюта.
Это дает право пресечь лазейку оттока капитала за рубеж. Но просто это все формулируется в таком духе, что когда Запад морозит наши золотовалютные резервы, пока еще точно непонятна какая-то сумма, но понятное дело, что это миллиарды долларов, да, в эквиваленте. А когда мы отвечаем на такую меру зеркально, то нам отвечают, что это мы Воронеж бомбим, что мы на самом деле, и вообще мы стоим на грани дефолта. Да, ну,
но давайте, мы не стоим на грани дефолта.
Ну, давайте будем справедливыми. Если что такое наши золотовалютные резервы? Это наши вложения в американские ценные бумаги, долговые, да, там казначейство, в европейские ценные бумаги, в английские, японские ценные бумаги, да, облигации государственные. И вот эти вот все страны вчера объявили о том, что, ребята, все, что вы в наши бумаги вложили, мы пока их заморозили, причем пока это неизвестно на когда. Мы ответили им зеркально, а все, что вы вложили в российский фондовый рынок и в российские долговые государственные облигации, мы тоже заморозили. Но
а их... насколько это сумма, мы не можем оценить?
Сейчас, тут очень важный момент. Очень интересно получается, что они заморозили, это их реакция на там, действия агрессора и все такое прочее, а наша зеркальная мера, это оказывается дефолт. Вот это меня сильно возмутило, и я прям, ну, я теперь этого человека коллегой никогда не назову, потому что он иезуитски подошел к основополагающим принципам экономики, да. Здесь не надо быть экономистом, здесь достаточно быть бухгалтером и понимать, что такое актив и пассив. А что касается сумм, тоже не секрет, пока еще точно неизвестно, но давайте так рассуждать. Во-первых, в СМИ очень много информации на... Последняя известная дата и последняя известная цифра российские золотовалютные резервы – это порядка 640 миллиардов долларов США в эквиваленте. Из них, понятное дело, что не все находилось за рубежом. Это есть и золото, которое хранится в хранилищах Центрального банка. Это есть и какие-то другие инструменты, есть и ликвидность, которая была внутри страны. Но мне кажется, что заморозили что-то в районе, это сугубо мое мнение, да, я не могу официально, давно не было данных, с прошлого года не было данных Центрального банка, я думаю, они когда-нибудь все-таки в ближайшее время раскроют, но мне кажется, где-то заморозили порядка от 200 до 300 миллиардов. Вот. Понятно. Но вот я отслеживаю, да, паблики сейчас, соцсети, телеграм-канал и так далее, и везде пишут. 640 миллиардов, да, Россия потеряла 640 миллиардов. Нет, не потеряла, а где-то половина, наверное. А вот о чем не говорят, умалчивают, о том, что аналогичные вложения в российскую экономику это порядка 480 миллиардов в долларовом выражении. Это внешний долг России, он включает в себя внешний государственный долг, внешний корпоративный долг. И частично уже из этой суммы, из 480 миллиардов, уже частично заморожены какие-то вложения в российские государственные облигации, фондовый рынок. Я думаю, дальше постепенно еще будут вводиться определенные... Ну, это просто зеркальные меры.
Понятно.
Ребята, вы у нас заморозили.
На нас это никак, на простых людях это никак не отражается.
Это отражается с точки зрения вот следующей, да, эти бы замороженные наши резервы, они могли быть переведены в Россию и направлены на валютные интервенции на внутреннем рынке. Соответственно, это бы поддержало курс российского рубля. Вот. Центральному банку это ограничили, это заморозили, и теперь ЦБ не может вернуть эти средства в Россию, они где-то там находятся.
Евро тем временем теперь поднялся выше 129 рублей.
Сейчас уже работает вне биржевой рынок, да, то есть сейчас интервенции Центрального банка невозможны, а вот, соответственно, мы просто ответили зеркально. Ну, вот возмущает только лишь одно, что в том случае, это называется заморозкой, а в нашем случае это почему-то называется дефолт.
Так, продолжаем разговор. У нас в студии Лазарь Бадалов, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы читаем новости, задавайте ваши вопросы, звоните на номер +7 495 7373 94 8. Это сегодня мы можем говорить о работе банков, карт, переводов, денег, вот все, что связано с нашей финансовой системой в новых условиях. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Я смотрю, в Ютьюбе там у нас идет какой-то разговор между, значит, посетителями Ютьюба. Там нету, я не вижу вопросов, по крайней мере, к гостю. Да, ну вот тут все пишут, что фактически закрыли телеканал «Дождь», отключение независимости. Так, ну это сообщение реакция наших зрителей на YouTube, вы можете зайти туда и тоже поучаствовать в этом обсуждении. Если у меня Samsung Pay в часах прописан в Дубае, его могут отключить? Ну это, Григорий, это вопрос же не к нашему гостю, это технологические такие вещи.
Технологические, я не знаю, какой Samsung Pay, это технология, да, какой банк.
Помните, в Швейцарии там вообще суд постановил, там этот Samsung Pay, там какая-то компания, решение, решила как-то нажиться на Самсунге, и вообще он вроде бы в России должен был перестать работать, но и работал. Почему столько наших денег в европейских банках оставили? Ведь заморозят и своруют эти европейские гады, пишет Джек Пот. Ну ладно, почему это вопрос тоже такой, понятно, ответите, да? Почему? Там же дорого держать деньги, там отрицательная ставка, там за то, что тебе банк деньги берет, ты еще ему заплатишь.
На самом деле есть такой нюанс, с одной стороны, и неправильно, а с другой стороны, понимают Центральный банк, почему такая сумма была инвестирована вот в Америку, в Европу, Японию и Великобританию. Действительно, да, ну, когда встает вопрос, в чем держать золотовалютные резервы, да, то есть в сам термин вдумайтесь, валюта и золото. Золото понятно, валюта встает вопрос. Центральные банки не могут держать мешки с наличными у себя в хранилищах. Следовательно, надо, значит, покупать либо ценные бумаги иностранных эмитентов, ну, например, американские казначейские бумаги, европейские, английские.
Ну, понятно, надо было что-то покупать, и действовали надо по было. Привычке,
да, и только, покупали. Конечно, тут тоже есть не все так однозначно, да, то есть вот в этих условиях, когда ты понимаешь, что уже не последний год мы действуем в условиях санкций, да, может быть, вот вопрос был про суды, есть прецеденты: Иран, Венесуэла и так далее. Иран на самом деле мучается с санкциями достаточно длительный период времени, да. И у них самый большой опыт. И всегда очень громко объявляют, как Ирану чего-то там заморозили, но практически нигде и очень-очень тихо проходят новости о том, что Ирану разморозили. Более того, вот эти все санкции, после того, как их внедряют, те, кто попадают под санкции, они идут даже, да, американцы вводят санкции, а потом те, кто попали под санкции, они идут в американские суды. Есть прецеденты, когда американский суд становится на сторону тех, в отношении кого ввели санкции, санкции отменяют, а средства размораживают. Иран в свое время, да, вы можете даже, вот слушатели наши могут поискать в интернете очень много информации, 13-й год и так далее, когда Ирану отменяли санкции, ему возвращали его средства, а Иран эти средства даже заказывал в наличной форме, там сотни миллионов долларов иранские банки.
И они возили самолетами.
Да, они их возили
совершенно. Я знаю, верно. Я даже знаю одного человека, который видел такой самолет, когда грузили деньги. Это наш Владимир из Дубая, он прям наш постоянный слушатель.
Это чистой воды правда, это не выдумки, это многие говорят.
Звонки, давайте, звонков очень, на самом деле, много, потому что людям хочется говорить, хочется спрашивать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Лазарь. Пару таких вот вопросов разрешите задать. Значит, первый вопрос. Ну, супруга есть определенное сбережение, и хотели бы вложить вот в российскую экономику все-таки, ну, взять наши какие-то ценные бумаги. А через какую площадку это можно сделать? И слушал вашу передачу сначала, как бы услышал, что Россия перевела оборот денег, ну,
внутри процессинг стал, да.
Да, процессинг оказался внутри. Скажите, пожалуйста, а вот на примере Турции, а где у них процессинг находится? Угу.
Спасибо.
Слушайте, ну, по поводу Турции, да, тут, честно, однозначно не отвечу, потому что у каждой страны есть свои нюансы платежных систем в мире. Visa и Master – это самые известные, да, но существует очень-очень много других платежных систем, есть национальные платежные системы, практически в каждой стране существуют свои национальные системы. Никогда не интересовался турками, не исключаю, что у них есть какая-нибудь своя национальная платежная система. Это технический способ, в этом нет никаких, собственно говоря, каких-то нюансов.
У нас тут новости есть. Компания-оператор «Северного потока-2» объявила о банкротстве. Это тоже короткой строкой.
Это появилось. Да. Вот. А с точки зрения того, через какие площадки, ну, у нас есть...
Московская биржа, да?
Вот смотрите.
Она очень недорогая.
У нас есть две ключевые площадки, да, фондовые. Это Московская и Санкт-Петербургская биржа.
Да.
Вот, но на эти площадки физических лиц никто не выпускает. Нужны там брокеры. Там работают профучастники рынка ценных бумаг.
А где взять
то есть
брокера?
А брокеров у нас огромное множество. Я не хочу их наименование назвать.
Ну что, человек, который не знает никогда, вот он что, в Яндексе должен набрать?
Не надо в Яндексе. Это плохой случай.
Не надо.
Сайт Центрального банка Российской Федерации, cbr.ru.
Это как с нотариусом,
да.
Тут есть список, как кадастровый инженер,
там, там, вот раздел проф, там раздел участники финансового рынка, там есть раздел кредитные организации и некредитные финансовые организации. Вот в разделе некредитные финансовые организации вводите термин «брокер», и вы получите большой список брокеров, которые являются профучастниками рынка ценных бумаг. Я просто не хочу называть кого-то
конкретно,
потому что это будет нечестная реклама.
Да.
У нас их там много-много. Вот. А дальше уже смотрите, брокеры, которые попали под санкции, брокеры, которые не попали под санкции. А вот. Но это, конечно, глубокая мысль. Хитрая, купить
сейчас,
да, купить сейчас на дне, да. Это очень страшно, знаете, как я всегда это сравниваю с таким термином, когда я учился водить автомобиль, и мой инструктор меня учил и говорил, самый быстрый способ остановить автомобиль, нажимаешь на педаль тормоза, отпускаешь, на педаль тормоза, отпускаешь, и он говорил, конечно, когда ты видишь перед собой КамАЗ, отпустить педаль с тормоза страшно, да, но это надо сделать, потому что это самый короткий способ.
Чтобы не люфт, чтобы не было такого
скольжения по инерции, когда колеса остановились. Да, совершенно верно. Вот то же самое, когда ты видишь, что все летит в дребезги, взять и приобрести что-то, это страшно, но в то же время нужно понимать, что российская инфраструктура, она никуда не исчезает, да, ресурсы никуда не исчезают. Собственно говоря, вот я, опять-таки, как человек, который жил в Европе, я приезжал на заправку, я знаю, что даже это несколько, там, длительный период времени назад, заправить полный бак бензина – это 100-150 евро. То есть для
мы
меня...
еще до этого не дошли.
Но это при тех ценах. Да.
Может ли к нам Union Pay зайти, спрашивают тут слушатели?
Может, это как бы но вообще...
Он уже у нас, по-моему, есть, я иногда видела какие-то...
Это вопрос не того, чтобы зайти, это вопрос того, кто из банков будет сотрудничать с платежной системой. Я думаю, сегодня многие банки, которые попали под санкции, они будут очень оперативно сотрудничать с теми, кто не придерживается этих санкций. Ну, вот в новостях сейчас мы слышали, что вообще всех исключить, а очень много эмоциональных заявлений. Мы понимаем, что пройдет 2-3 месяца, полгода, и все эти эмоции улягутся. Деньги любят тишину.
Посмотрим.
Да, бизнес придет, он начнет работать, да, страны.
Лазарь Бадалов, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, с нами был сегодня целый час. Также я, Анастасия Ножко. Завтра в 8 вечера увидимся, услышимся здесь на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в трансляции YouTube. Всем до свидания.